Глава 44. Мистер Морс повстречался с Мартином в вестибюле гостиницы «Метрополь». Случайно ли он пришел туда? Или он втайне надеялся встретить Мартина Идена? Мартин склонялся в пользу второго предположения. Но, как бы то ни было, мистер Морс пригласил его обедать. Мистер Морс, отец Руфи, который отказал ему от дома и расстроил его помолвку. Мартин не рассердился. Он даже не почувствовал себя задетым. Он терпеливо выслушал мистера Морза, думая о том, что не сладко должно быть идти на такое унижение. Он не отклонил его приглашение, но ограничился тем, что поблагодарил довольно неопределенно и справился о здоровье всей семьи, в первую очередь миссис Морс и Руфи. Мартин произнес это имя спокойно, без запинки, и втайне изумился, что кровь не бросилась ему в голову, а сердце не забилось быстрее. Приглашения к обеду сыпались со всех сторон. Искали случая познакомиться с Мартином только для того, чтобы пригласить его к обеду. И Мартин продолжал недоумевать по поводу этого ничтожного обстоятельства, которое постепенно приобретало для него огромное значение. Даже Бернард Хиггинботтом вдруг пригласил его. Это озадачило его еще больше. Он думал о том, что в то время, когда он едва не умирал с голоду, никто не приглашал его обедать. А тогда ему так пригодилось бы такое приглашение. Ведь он с каждым днем худел, бледнел, терял последние силы от голода. Тут был какой-то глупейший парадокс. Когда он неделями сидел без обеда, никому в голову не приходило приглашать его. А теперь, когда у него хватило бы денег на 100 000 обедов, и к тому же он вовсе утратил аппетит, его звали обедать направо и налево. Почему? Это было несправедливо, незаслуженно им. Он был все тот же. Все его произведения были написаны давным-давно, в те голодные дни, когда мистер и миссис Морс называли его лентяем и бездельником, и через Руфь предлагали ему поступить клерком в контору. А ведь они и тогда знали о его работе. Руфь показывала им каждую рукопись, которую он давал ей читать. И они сами читали эти рукописи. А теперь, благодаря тем же самым произведениям, его имя попало в газеты, и благодаря тому, что его имя попало в газеты, он стал для них желанным гостем. Одно было совершенно очевидно. Морзам не было никакого дела ни до самого Мартина Идена, ни до его творчества. И если они искали его общество, то не ради него самого и не ради его произведений, а ради славы, которая теперь окружила ореолом его имя, а может быть и ради тех 100 000 долларов, которые лежали у него на текущем счету в банке. Ну что ж, это была обычная оценка человека в буржуазном обществе, и странно было бы ожидать от этих людей другого. Но Мартин был горд. Ему не нужно было такой оценки. Он хотел, чтобы ценили его самого или его творчество, что было в сущности одно и то же. Так именно ценила его Лиззи. Даже его произведения не имели для нее особой цены. Все дело было в нем самом. Так же относился к нему и Джимми, и вся его старая компания. Они не раз доказывали ему свою бескорыстную преданность в былые дни, доказали ее и теперь, на воскресном гулянии в Шелмоунт-парке. На все его писания им было наплевать. Они любили его, Марта Идена, славного малого и своего парня, и за него были готовы пойти в огонь и в воду. Иное дело Руфь. Она полюбила его ради него самого, это было вне всякого сомнения. Но как недорог был он ей, буржуазные предрассудки оказались для нее дороже. Она не сочувствовала его творчеству главным образом потому, что оно не приносило ему дохода. С этой точки зрения она оценила его сонеты о любви. И она тоже требовала, чтобы он поступил на службу. Правда, на ее языке это называлось «занять положение». Но ведь сущность от этого не меняется, а слово «служба» было для Мартина более привычным. Мартин читал ей все свои вещи, читал поэмы, рассказы, статьи, «Вики-вики», «Позор солнца», все. А она с неизменным упорством советовала ему поступить на службу, найти себе работу. Всемогущий Боже, как будто он не работал, как вол, лишая себя сна, перенапрягая силы только для того, чтобы стать, наконец, достойным ее. Так ничтожное обстоятельство превращалось в большое и значительное. Мартин чувствовал себя здоровым и бодрым, ел вовремя, спал в волю, но ничтожное обстоятельство не давало ему покоя. Давным-давно. Эта мысль сверлила его мозг. Сидя напротив Бернарда Хиггинботтема за одним из воскресных обедов, Мартин едва удерживался, чтобы не закричать. Ведь все это было написано давным-давно. Вот ты теперь угощаешь меня. А когда-то ты предоставлял мне умирать с голоду, отказывал мне от дома. Знать меня не хотел только за то, что я не шел служить. А все мои вещи уже тогда были написаны. Теперь, когда я говорю, ты почтительно молчишь. Не спускаешь с меня благоговейного взора, ловишь каждое мое слово. Я говорю тебе, что твоя партия состоит из взяточников и проходимцев, а ты, вместо того, чтобы возмутиться, сочувственно киваешь головой и чуть ли не поддакиваешь мне. А почему? Потому что я знаменит, потому что у меня много денег. А вовсе не потому, что я Мартин Иден, славный малый и не совсем дурак. Если бы я сказал, что луна сделана из зеленого сыра, ты бы немедленно согласился с этим. Во всяком случае, не стал бы мне противоречить, потому что у меня есть целые груды золота. А ведь работа, за которую я их получил, была сделана давным-давно, в те самые дни, когда ты не ставил меня ни в грош и плевал на меня. Но Мартин не крикнул этого. Тоска грызла его. Но с губ не сходила терпеливая улыбка. Видя, что он молчит, Хиггинботтем заговорил. Он, Бернард Хиггинботтем, добился всего сам и гордится этим. Никто не помогал ему, и он никому ничем не обязан. Он добропорядочный гражданин, содержит большую семью, а эта лавка, розничная торговля Хиггинботтема, венец его усилий и добродетелей. Он любил розничную торговлю Хиггинботтема, как иной муж любит свою жену. Он разоткровенничался с Мартином, стал рассказывать, чего ему стоило оборудовать лавку и поставить дело на рельсы. А кроме того, у него есть планы, широкие планы. Население в квартале увеличивается. Лавка не может обслуживать всех. Будь у него побольше помещения, он мог бы ввести некоторые новшества и увеличить доход. И он это сделает, но прежде всего ему необходимо купить соседний участок и построить еще один двухэтажный дом. Верхний этаж он будет сдавать, а нижний присоединит к лавке. Даже глаза у него заблестели, когда он заговорил о своей новой вывеске, которая протянется через оба фасада. Мартин почти не слушал. Припев «давным-давно» продолжал звенеть у него в ушах. Этот припев положительно сводил его с ума. Необходимо было от него отделаться. «Сколько, ты сказал, это должно стоить?» — спросил он вдруг. Зять прервал свои разглагольствования о коммерческих перспективах квартала и выпучил на него глаза. Он вовсе и не говорил о том, сколько это будет стоить, но если Мартину интересно, он может сказать. У него все высчитано. «По теперешним ценам, — сказал он, — это обошлось бы 1000 в 4, включая вывеску. Вывески я не считал. Был бы дом, а вывеска будет. А земля? Еще 1000 3». Облизывая пересохшие губы, и, нервно шевеля пальцами, смотрел Бернард Хиггинботом, как Мартин писал чек. Написав, Мартин передал его Хиггинботому. Чек был на $7000.
«Я могу предложить тебе не более 6%, — пробормотал Хиггинботом, хриплым от волнения голосом.
Мартин хотел рассмеяться, но вместо этого спросил, «А сколько это будет?»
«А вот сейчас подсчитаем. 6% — 6 × 7. 420.
«Значит, в месяц придется $35». Хиггинботом кивнул утвердительно.
«Ну-с, если ты не возражаешь, то мы сделаем так».
Мартин при этих словах взглянул на Гертруду.
«Можешь оставить себе основную сумму безвозвратно, но с условием тратить $35 в месяц на кухарку и прачку. Одним словом, 7000 твои, если ты гарантируешь мне, что Гертруда не будет больше делать всю грязную работу в доме. Согласен?»
Мистер Хиггинботом с шумом перевел дух.
Требование, чтобы его жена не занималась черным трудом, показалось ему оскорбительным. Великолепный подарок был только средством позолотить пилюлю, и горькую пилюлю, чтобы жена не работала. Это его взбесило.
— Ну, как хочешь, — сказал Мартин.
— Тогда эти $35 в месяц буду платить я, но...
Он потянулся за чеком, но Бернард Хиггинботом поспешно накрыл его рукой и крикнул: «Я согласен, согласен!» Садясь в трамвай, Мартин почувствовал усталость и отвращение. Он оглянулся на крикливую вывеску. «Свинья!» — пробормотал он. «Какая свинья!»
Когда в журнале «Макинтоша» появилась гадалка, украшенная рисунками первоклассных художников, то Герман Шмидт вдруг забыл, что он назвал некогда это стихотворение непристойным. Он рассказывал всем и каждому, что стихотворение было написано в честь его жены, и постарался, чтобы слух этот не миновал ушей газетного репортера. Репортер не замедлил явиться в сопровождении фотографа и зарисовщика. В результате на одной из страниц воскресного приложения появился значительно приукрашенный портрет Мэриан со множеством интимных подробностей из жизни Мартина Идена и его семьи и с полным текстом гадалки, перепечатанным с особого разрешения журнала. Это произвело фурор во всей округе, и все окрестные домохозяйки гордились знакомством с сестрой великого писателя. А те, которые до сих пор не удостоились такого знакомства, торопились восполнить этот пробел. Герман Шмидт потирал руки и даже заказал новый станок для мастерской.
«Это лучше всякой рекламы», — говорил он, — «и денег не стоит».
«Надо бы пригласить его обедать», — предложила Мэриан.
И Мартин пришел к обеду и старался быть любезным с жирным мясоторговцем-оптовиком и с его еще более жирной супругой. Это были важные люди и могли оказаться очень полезными молодому человеку, пробивающему себе дорогу, каким был, например, Герман Шмидт. Конечно, они бы никогда не удостоили последнего визита, если бы не обещанное присутствие за обедом знаменитого писателя. На эту же приманку попался и главный управляющий агентством Тихоокеанской велосипедной компании. Герман Шмидт заискивал перед ним, так как надеялся получить от него представительство в Окленде. Одним словом, Герман готов был занести родство с Мартином Иденом в свой жизненный актив. Но в глубине души он решительно не понимал, как все это случилось. Очень часто в тишине ночи он вставал и, стараясь не разбудить жену, читал сочинения Мартина, и всякий раз у него создавалось определенное убеждение, что только дураки могут платить за них деньги. Мартин отлично понимал ситуацию. Откинувшись на спинку стула и рассматривая Германа Шмидта, он мысленно награждал его здоровыми подзатыльниками,
Ах, самодовольная немецкая рожа! Но кое-что Мартину в нем нравилось. Как бы он ни был беден, и как не хотел поскорее разбогатеть, он все же нанимал служанку, чтобы облегчить Мэриан домашнюю работу. Переговорив после обеда с управляющим велосипедной компанией, Мартин отозвал Германа в сторону и предложил финансировать оборудование лучшего в Окленде магазина по продаже велосипедов и принадлежностей к ним. Он до того расщедрился, что велел Герману присмотреть заодно гараж и автомобильную мастерскую, так как Герман, несомненно, отлично справится и с двумя предприятиями. Обняв Мартина со слезами на глазах, Мэриан на прощание шепнула ему о том, как она его любит и как всегда любила. Правда, при последних словах она слегка запнулась. Слезы и поцелуи стали обильнее, и Мартин понял, что она просит прощения за то, что когда-то сомневалась в нем и убеждала поступить на службу. — Ну, у него деньги долго не удержатся, — сказал вечером жене Герман Шмидт. — Он так и вскипел, когда я заговорил о процентах. Знаю, что он мне сказал. Ему и капитала не нужно, не то что процентов. И если я еще раз заговорю об этом, он расшибет мою немецкую башку. Так и сказал, немецкую башку. Но он все-таки молодец, хотя и не деловой человек. А главное, он здорово выручил меня. Приглашения к обеду так и сыпались, и чем больше их было, тем больше недоумевал Мартин. Он был почетным гостем на банкете одного старейшего клуба, сидел окруженный людьми, о которых слыхал и читал почти всю свою жизнь. Эти люди говорили ему, что, прочтя в трансконтинентальном ежемесячнике «Колокольный звон», а в «Шершне» «Перья и жемчуг», они сразу поняли, что появился великий писатель. «Боже мой!» — думал Мартин. А я тогда голодал и ходил оборванцем. Почему они меня в то время ни разу не пригласили обедать? Тогда это пришлось бы как раз кстати. Ведь все это вещи, написанные давным-давно. Если вы теперь кормите меня обедами за то, что я сделал давным-давно, то почему вы не кормили меня тогда, когда я действительно в этом нуждался? Ведь не в колокольном звоне, ни в «Перья и жемчуге» я не изменил ни одного слова. Нет, вы меня угощаете вовсе не за мою работу, а потому что меня угощают все, и потому что угощать меня теперь считается за честь. Вы меня угощаете, потому что вы животные, стадные животные, потому что вы повинуетесь слепому и тупому стадному чувству. А это чувство сейчас подсказывает одно — надо угостить обедом Мартина Идена. Но никому из вас нет дела до самого Мартина Идена и до его работы. Печально говорил он себе и вставал, чтобы остроумно и эффектно ответить на остроумный и эффектный тост. И так было везде. Где бы он ни был, в фешенебельных клубах, в светских гостинах и на литературных вечерах, всюду ему говорили, что когда вышли из печати «Колокольный звон» и «Перья и жемчуг», всем сразу стало ясно, что появился великий писатель. И всегда в глубине души Мартина копошился все тот же неотвязный вопрос. «Почему же вы меня тогда не кормили обедами? Ведь все эти вещи написаны давным-давно. Колокольный звон и «Перья и жемчуг» не изменились ни на йоту. Они тогда были так же хороши, как и теперь, и так же мастерски написаны. Но вы угощаете меня не за эти и не за другие мои произведения. Вы меня угощаете, потому что это теперь в моде, потому что все стадо помешалось на одном — угощать Мартина Идена». И часто в такие минуты среди блестящего общества перед ним вдруг вырастал гуляка-парень в двубортной куртке и надвинутом стетсоне. Так случилось однажды в Окленде, на литературном утреннике в дамском клубе. Выходя на эстраду, Мартин вдруг увидел вдали, в глубине зала, гуляку-парня в знакомой куртке и шляпе. 500 разодетых дам сразу оглянулись, чтобы посмотреть, на что устремил свой пристальный взгляд Мартин Иден. Но они ничего не увидели в пустом проходе. А Мартин все смотрел и думал, догадается ли парень снять шляпу, которая словно приросла к его голове. Призрак направился к эстраде и взошел на нее. Мартин чуть не расплакался от тоски, глядя на эту тень своей юности, думая о том, чем он мог стать и чем стал. Призрак прошел по эстраде, подошел вплотную к Мартину и исчез, словно растворился в нем. Все 500 дам зааплодировали своими изящными, затянутыми в перчатки ручками. Они хотели подбодрить знаменитого гостя, вдруг проявившего такую застенчивость. Мартин усилием воли отогнал от себя призрак, улыбнулся и начал говорить. Директор школы, почтенный добродушный человек, встретив однажды Мартина на улице, напомнил ему, какие сцены происходили в его канцелярии, когда Мартина выгнали из школы за буйство и драки. «Я читал ваш колокольный звон», — сказал он. «Еще когда он первый раз был напечатан, прекрасно! Это не хуже Эдгара По. Я и тогда, прочтя, сказал, прекрасно!» «Да? А вы в ту пору два раза встретились со мной на улице и даже не узнали меня?» «Чуть-чуть не сказал Мартин. Оба раза я, голодный, бежал закладывать свой единственный костюм. Вы меня не узнавали. А все мои вещи были уже тогда написаны. Почему же вы теперь узнали меня?» «Я как раз на днях говорил жене, что было бы очень хорошо, если бы вы пришли к нам обедать», — продолжал директор. «И она очень просила меня пригласить вас». «Да, очень-очень просила». «Обедать?» Неожиданно резко выкрикнул Мартин. «Да-да, обедать!» — забормотал тот растерянно. «Запросто, знаете, со старым учителем». «Ах вы, плут этакий!» Он робко похлопал Мартина по плечу, стараясь придать этому вид шутливой фамильярности. Мартин сделал несколько шагов, остановился и поглядел вслед старику. «Черт знает что!» — пробормотал он. «Я, кажется, здорово напугал его».